И давайте перейдем ко второму блоку. Это 15 февраля, 12 глава. Это уже 12 глава. 12 глава, это нам повествует нам начинается с таких трагических вещей. Царь Ирод начинает поднимать, ну, то есть власть начинает поднимать руки на апостолов. Убивает Иакова, вот. Потом на третий стих, видя, что это приятно иудеям, затем взял Петра, вот, и посадили его. Но так как это было дни опресноков, то приказал стеречь, а потом уже и умертвить. Тут вот по этому третьему стиху вопрос. А откуда такая перемена настроения? Ведь раньше мы читали, допустим, вторая глава, церковь и апостол находились в любви у всего народа. Вторая глава, 42 стих. И вот теперь, значит, преступные действия Ирода в отношении Иакова и затем Петра вызвали одобрение у иудеев. Странная какая-то метаморфоза произошла. В чем дело? А теперь вот приятно, значит, одобряют. Теперь одобряют. То любили, теперь одобряют. Или как пословица говорится, от любви до ненависти один шаг.
Может быть, здесь происходило похожее на то, как Иисуса встречали криками «Осанна», когда он въезжал в Иерусалим, и те же люди кричали «Распни».
Ну, в принципе, да, можно сказать, эту параллель провести надо. Да, вот народ встречает, ликует, радость и так далее, а потом спустя какое-то время неожиданный такой поворот. А вот здесь, как это объяснить? То же самое, что вот толпа не знает, что делает.
Нет, тут
Ну,
просто
это на
происходит.
сегодняшние времена похоже очень хорошо.
Нет, тут
Сегодня
просто.
кричат: «Да здравствует, слава на то», а потом
Тут просто
можно.
зависть идет. Народ начинает завидовать чему-то.
Нет, там сказано, что по зависти руководящего ядра религиозного, они из зависти его уговорили Пилатона.
Зависть
Вот
начинается.
книжники, фарисеи над Синедрион.
Из зависти все оттуда идет. Корень оттуда. Зависть.
Ну, понятно, зависть на то. Вот. У народа какая там зависть могла быть на то? У них, да, зависть действительно у власти. Вот если его сейчас примем, и он же займет наше место, на то, а нам куда деваться? На то? Мы останемся без тех привилегий, над которые у нас есть. Мы лишимся всего. Там понятно. Вот. А тут что у нас? Ирод-то чего начал это делать, а потом у народа тоже одобрение это все вызвало.
Саша, а можно, вот в 11 главе все-таки видно, если ее читать, 11, видно, что церковь стала умножаться, несмотря на гонения, которые рассеяли и остались одни апостолы. Церковь начала умножаться, там уже появились пресвитеры, вот, уже вот руководство какое-то вот другое. Вот, и видно, что верующие там умножались, и причем не только, вот они были фактически иудействующими. Очень много людей, видно, из иудейства стали принимать Христа. И это тоже был, ну, вызывал диссонанс у религиозной власти, так сказать. Видно, что он тоже вызывал вот эту зависть, ну вот такое на это действие.
Можно, да, в этом направлении так подумать. Вот, ну, Коля правильно сказал, да, умножалась церковь. Прилагали спасаемые. Вот это правильно, замечание. Вот. Но если мы, допустим, откроем, я так думаю, продолжаю мысль Николая, ведь там, кто уверовал, они имели семьи, правильно? Он становится над христианином не по названию, а начинает практиковать христианскую жизнь. И вот в семье-то это видят. Я к чему веду? Я веду к тому, что начинает исполняться пророчество Иисуса Христа. Оно сразу начало исполняться. Как только церковь образовалась, сразу то, что говорил Христос, оно сразу стало исполняться. И вот еще одно его, то, что он говорил в Матфея, допустим, 10 глава, 35 стих. «Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». В семьях начинается вот эта вот борьба. Появляется верующий, исповедующий Иисуса Христа Господом, практикующий. А христианство – это религия, это образ жизни. Ой-ой-ой. И начинается сопротивление, начинается борьба. Вот. И оно через семьи проходит, это все. И естественно, вот многим начинает не нравиться то, что исповедует тот или иной брат или сестра, а они же в семье. Тогда мало было одиноких людей. Там семьи были, и семьи многодетные были. Семейная жизнь, уклад семейный там превалировал в иудейском обществе. Я думаю, так вот, мысль такую, понимаете, да? И вот это вызывало отторжение. И люди стали отторгать и видеть, что, о, так это же вообще нам это не по нраву. Такая жизнь, нам это не надо. Поэтому, когда Ирод начинает гнать и делать вот эти вот дела, то это начинает становиться правильно. Ирод правильно делает. Я же хочу сказать, что это действительно христианство, это религия любви, прежде всего, любви к своим врагам. Да, это было, это вообще противно природе человеческой. А в израильском обществе мы знаем, око за око, зуб за зуб. А тот уверовал и говорит, что надо любить вот этого, который там обидел тебя, вот этого, который там еще что-то сделал. Ого, да нам, как это так? Это поперек. Вот и сегодня иудеи, они, которые преданы своей вере, они вот указывают на это и говорят, что христианство – это противно, противоречит человеческой природе. Они любят указывать на то, что преимущество еврейской религии, что ясные заповеди, их можно исполнять. И эта религия требует меньших жертв и более соответствует целям земной жизни. А христианин, христианин должен любить врагов своих, нести свой крест, героически сопротивляться соблазнам мира, распиная свою плоть. Да ну что вы! Я хочу сказать, этого нет ни у иудеев, ни у ислама, ни у других представителей религии. И это вот водораздел, это трещина, они начинают, как бы так сказать, расширяться, и вот происходит вот этот процесс неприятия уже. И с этим сталкиваются верующие, христиане, апостолы столкнулись с этим. То есть понятна мысль. Но вот я еще хочу обратить внимание на что. Тоже вот было же пророчество сказано в Евангелии от Луки. Вторая глава. Через Симеона. Скоро у нас в феврале месяце Сретение.
Будем восстание и нападение.
Да. Вот, 34 стих. «И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, все лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». Предмет пререканий. Вот оно началось. Вот это пророчество тоже началось исполняться. Или нападение, или на восстание. Вот оно началось исполняться. Для одних Христос стал камнем, на который основание, на которое строит, начинает человек из драгоценных материалов, а для других он стал камнем притыкания. Понятна мысль, да? В общем, в этом направлении надо и порассуждать. Я думаю, так. Давайте тогда дальше пойдем на пятый стих. Вот пятый стих. Вот этой вот 12 главы. Ну, вы знаете, да, когда Петра уже, так сказать, в темнице, он и его уже надо на следующий день выводить на казнь, то церковь в это время прилежно молится. И Бог отвечает на эту молитву, чудесным образом Петр освобождается, он приходит к своим братьям, сестрам. Это еще вот 12 глава. А тут вопрос как бы на сегодняшнюю жизнь, на нашу на сегодняшнюю жизнь. Вопрос предложения. Проверить свою молитвенную жизнь. Насколько она прилежна и постоянна. Есть ли критерий такой проверки? Вот. Кто-нибудь, вот, если бы я сидел там среди вас, я спросил бы, а как мне проверить, прилежно я молюсь постоянно? Как мне узнать? Прилежно во многих переводах переведено усердно. Усердно. Потом я и скажу, Господи, и неприлежно, и неусердно. Прости, каюсь, помилуй. Я хотел бы обратить ваше внимание. Есть кто-то, мысли какие-то есть по этому вопросу? Может, кто-то владеет такими критериями? И каждый день сверяет свою молитвенную жизнь, насколько она усердна. Есть тут среди присутствующих?
Саш, можно? Четко я, наверное, не скажу, но понимаю, что у брата или у христианина молитвенная жизнь, она есть в каком-то, соответственно, младенческого возраста и того, как он возрастает в вере. Вот. Его личная молитвенная жизнь и участие в совместной молитве. Вот я думаю, то и то, оно должно как-то возрастать. И чем больше человек пребывает в молитве, в общении с Богом, тем больше, я думаю, человек познает Бога. Да, бывают молитвы трудные, тяжелые, бывают молитвы, которые, кажется, Ну, я бы остался здесь, ну, казалось бы, я бы вообще не вставал с колен. Но дух прекращает эту молитву. Да вот. Но есть такое молитвенное состояние, когда ты не столько в форме, там, выделил время, встал, помолился, почитал, помолился, там, но уделять молитве время – это точно нужно. Вот, я бы про это сказал. И у каждого наверняка она, ну, в какой-то гармонии выстраивается. Нельзя ее померить временем. Хотя кто начинает молиться, искать, вот понимает, что человек-христианин – это, ну, понимает, что человек не может, христианин не может быть не молящимся Богу. Вот. Он начинает искать. И вначале это, ну, я помню, когда я по часам молился. Вот я освобождал время для того, чтобы прибыть в молитве. Потом в церкви все время учили качественную молитву, как молиться, да, с чего начинать. Да, и все время это поиск, чтобы, ну, молитва, ну, как-то она, ты возрастаешь в этом. Вот, и я думаю, может, про это поговорить. И вот текст, который конкретно говорит, что церковь прилежно молилась, это точно, я бы хотел акцентировать, когда-то нужно оставить все свое, когда особенно церковь нуждается.
И по конкретным нужным, когда призыв идет.
Да, когда по конкретным, ну, нужно, это призыв ко всем, ко всей общине. Это нужна совместная молитва. Важно оставить для этого время. Важно прибыть в этом предстоянии. Это очень важно.
Да, да, аминь, аминь. Ну, вот я хотел бы вернуться назад к Деяниям 4 глава. Мы в свое время там обозначали это место и говорили, призывали людей вникнуть в первую молитву, которую вознесла церковь. И она оставлена нам как пример, я даже сказал, как критерий. 4 глава, 24 стих, с 24 стиха. Деяния 24. Деяния 4:24. Вот, они же, выслушав, ну, это тогда, когда апостолы предстали перед Синедрионом, Синедрион там что-то сказал им, ну, запретил, короче говоря, они пришли к своим, пересказали, что им сказали на то, вот, первосвященники и старейшины, и тогда они встали на молитву. И вот мы читаем: «Они же, выслушав единодушно, возвысили голос к Богу и сказали». Вот первый критерий – единодушно. «Возвысили голос к Богу». Что это, другими словами? Эта молитва, вот, прилежная, она всегда сосредоточена на Боге. Дальше. «Ты устами нашего», 25 стих, «ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым». И дальше цитируется это место. То есть молитва, следующий критерий, возгревается Словом Божьим и Духом. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым». Слово кладется в основу слова молитвы, кладется в основу молитвы прилежной. Слово и действие Духа Святого, понятно. И, наконец, эта молитва, она смиряет. Внутренне, должна смирять внутренне меня. Вот 29 стих. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое». То есть мы видим 29 стихом, как церковь смирилась в этой молитве. То есть она не стала диктовать Богу, что Он должен сделать с этими первосвященниками и старейшинами, которые запретили проповедовать Иисуса Христа. Вот. Мы знаем ветхозаветные молитвы, там были такие люди, которые говорили Богу, как он должен поступить с врагами Израиля, сделать то-то, то-то, то-то. Нет. Здесь уже христианская церковь, вот, первая, она возри на угрозы их. То есть они все отдают Богу. Господи, ты знаешь все. Мы ничего не можем тебе сказать. Ну, а рабам твоим дай только смелость говорить Слово Твое. Вот и все. Вот это смирение, образец смирения. Как это? Почему? Первое. Дух Святой. Это работа Духа Святого. Ладно, хорошо. Есть что-то добавить? Тогда мы пойдем вот в этом блоке, последний третий вопрос, по 12 глава, потому что здесь мы читаем Ирод, царь, тут вот пришел раздраженный, потому что не состоялось это дело, которое он задумал, казнить Петра, еще там чем-то был раздражен. И 23 стих, ангел Господень поразил за то, что он не воздал славы Богу. Вопрос, а за что и как Ирод мог воздать славу Богу? Поблагодарить Господу, что он выделил его среди всех царей земных особо. За это должен воздать славу? Или же он должен воздать славу Богу за то, что Бог наделил его особой мудростью и разумением? Что думаем, как думаем? Какие-то мысли есть?
Мне кажется, что вот то, что народ кричал ему, ему нужно было переадресовать это Богу.
Да, не я, Господи, не нам, не мне, а тебе, тебе слава. Понятно.
И причем его за Бога считали, а ему надо было, все-таки он простой человек. И голос его простого человека.
Так, у других мыслей есть у кого-то из присутствующих? Я продолжаю мысли Коли. Да, действительно, ему надо было сказать народу, не я, Бог. Это вот ему славу там, на небесах, ему славу. И при этом он должен встать на колени и попросить прощения, покаяться. Покаяться перед народом, перед всеми людьми, покаяться, что он совершил злодеяние, что он злодей. Злодей. Вот покаяние. Между прочим, покаяние, оно, это и есть воздать славу Богу. Древние люди так и понимали. Чтобы не быть голословным, откроем книгу Иисуса Навина. Седьмая глава, 19 стих. Иисус Навин, 7:19. Тогда Иисус сказал Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу, Богу Израилю, и сделай перед ним исповедание». О! Представляете, допустим, кто-то ко мне подошел бы и сказал: «Воздай славу Богу». Сделай исповедание, потому что ты много грешишь. Вот раньше так и понимали. Раньше так и понимали. Воздать славу Богу – это покаяться, это исповедоваться. А Ахану надо было это сделать, потому что он великий грех совершил. Не послушал Слово Божье, его повеление не исполнил, а сделал наоборот. Ну, мы другое место можем привести на, да? Евангелие от Иоанна, 9 глава. Евангелие от Иоанна, 9 глава. Смотрим. Смотрим. 24 стих. Ну, когда вот слепой был исцелен Иисусом Христом. От рождения. Слепой от рождения. Чудо, которого вообще не было никогда. Не видано вообще. И тогда вот начали расследование проводить на эти люди, на Синедрион. Вот вторично призвали этого человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай слава Богу. Мы знаем, что человек тот грешник». Что они хотели от него, когда они сказали: «Воздай слава Богу»? Прославить Христа? Ничего подобного. Тут ясно сказано, что этот человек грешник, и они призывали его покаяться, что тот на то уверовал в грешника и в человека, который делает себе Бога. Господи помилуй, но этот человек, который был исцелен, не поддался этому. Вот как-то действие такое на нем было, Духа Святого устоял и... Знаете, что дальше произошло? Вот то же самое. Понимание было: воздай слава Богу, покайся. Вот что надо было сделать Ироду. А во вретище и в пепле предстать и покаяться. Но это ему было не открыто, закрыто наглухо. Поэтому такая участь его постигла. Господи, прости, помилуй. Нынешним правителям не мешало бы знать об этом. Ну и тут вот под вопрос дальше такой. Что значит для тебя воздать слава Богу? Сказать ему спасибо? Ну, в общем, на вторничных надо вот и на эту тему, и в этом направлении порассуждать. Что для тебя, вот, для тебя, вот для тебя, для тебя, для тебя, вот воздать, что для тебя воздать слову? Сказать ему спасибо. Да, согласны?
И не только.
Ну, может быть, да, вот выдавить из себя спасибо, Господи, и за это. Да, мы уже сказали, но воздать слава Богу, оказывается, покаяться. Это тоже воздать слава Богу. То есть воздать слава Богу – это понятие не одномерное и не какое-то, вот, которое можно одним словом там определить. Нет. Ну, я еще на размышление еще один тезис. Вот. Отразить характер Бога в своей жизни – это тоже воздать славу Богу, да? Отразить характер Бога в своей жизни, в практическом хождении. Ну да, конечно, друзья, это плодоносная жизнь. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих. «Тем прославится Отец мой, что вы принесете много плода». Вот. Ну и можно порассуждать и дальше, в другом, так сказать, ракурсе, посмотреть, кому что, чего и как открыто в этом отношении. На этом я закругляюсь. У вас какие-то будут дополнения? Вот по первым двум блокам. Ну, по первым двум вторникам. Ну, слава богу, хорошо. 13 глава, у нас 13 главу готовил Коля Уткин, поэтому, Коля, я тебе передаю эстафету.